«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Добрый день, в эфире на «Азаттыке» программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. 15 мая в Кыргызстане отключат аналоговое вещание. Что нас ждет с переходом на цифру? Что такое цифровое телевидение и приставки, которые есть еще не во всех домах? Об этом и многом другом поговорим в студии с нашими гостями. Это заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Кубанычбековна Темирбекова. Добрый день.
Здравствуйте.
Исполнительный директор Сорос Кыргызстан, фонда Сорос Кыргызстан Шамиль Ибрагимов. Добрый день. И директор представительства Интерньюс Кыргызстан Элима Каракулова. Добрый день. Прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте мне поздравить вас с профессиональным днем. 7 мая мы отмечаем день печати и связи. Ну, теперь, что касается цифрового телевидения, что это такое?
Вы знаете,
простыми
вот,
словами, чтобы было всем понятно.
У нас сейчас очень важно сказать, какие возможности открываются после перехода. Вот на Женеве в 2006 году Кыргызстану удалось получить 14 частот. И это говорит о том, что в Кыргызстане можно развить 140 телеканалов в перспективе. Одна частота, это называется сегодня мультиплекс, и на месте одной частоты можно сегодня 15 каналов разместить в формате SD. Это формат, который, качество, которое мы привыкли видеть. И в формате HD можно сделать 8-10 каналов. В первую очередь цифровое телевидение дает увеличение количества каналов. Особенно это актуально для Кыргызстана, отдаленные регионы, которых видели всего один или два канала. Ну и, конечно, повышение качества телевизионной картинки. Потому что цифровой сигнал помехоустойчив. То качество, которое вышло из телеканала, оно не без всяких потерь в таком же виде приходит к нам на наши телевизоры. И на сегодняшний день, вот для сравнения, если Кыргызстан получил 14 частот и может развить 140 телеканалов в цифровом формате, то, к примеру, Польша получила, допустим, 4 всего страного покрытия частоты. То есть нам очень повезло, и это большие возможности. И сегодня в Кыргызстане...
Но пока мы вещаем в SD, и будем продолжать вещать
в
SD.
Да, пока
и
в формате
SD. В одном мультиплексе, я так понимаю, 15 каналов.
Сегодня у нас работает 4 пакета вещания. Угу. Вот из этих 14 частот в работу взяты и уже поступают на наши телевизоры 4 частоты. Это на одном работает социальный пакет телеканалов, на втором коммерческий пакет вещания РПО РМТР. Это национальный оператор связи, было выделено его дочернее предприятие. А две частоты были сразу предусмотрены для частных вещателей, для частных телеканалов. Внедрение цифрового телевидения в Кыргызстане стоял очень давно. В 2011 году была принята программа, предпринимались какие-то усилия. Но в активную фазу вся эта деятельность вошла в 2013 году. И в первую очередь была разработана, создана нормативно-правовая база. Вот большую помощь в разработке базовых документов нам помогли вот международные организации, в первую очередь фонд Сорос Кыргызстан, Интерньюс. Дело в том, что чтобы развить какую-то деятельность, нужна основа. Вот мы все сейчас привыкли говорить «социальный пакет телеканалов».
Что вот это... как раз я хотел задать этот вопрос. Вот мы примерно условно их делим на социальный пакет и пакет коммерческий.
Да.
Все-таки, чтобы было ясно нашим зрителям и вообще людям, нашей аудитории, что это означает? Означает ли это, что оба канала будут бесплатны и доступны всем людям?
Социальный пакет телеканалов – это пакет телеканалов, который распространяется бесплатно. Вот важно было вначале определить, вот кто в эти каналы войдет, на каких условиях. Вот эта вся нормативная база, мы ее обсуждали на таких площадках дискуссионных с участием экспертов медиарынка. Вот при поддержке фонда «Сорос Кыргызстан» мы провели несколько с участием руководителей частных государственных телеканалов, операторов вещания, депутатов Дюрку Кенеша. И вот этот самый социальный пакет сформировался. Он будет гарантированно бесплатно, потому что социальный пакет – это государство обеспечивает наше право с вами, граждан.
На доступ, на доступ к информации, и это 12 каналов, это которые мы привыкли видеть сегодня.
Да, и их 13. Дело в том, что в северных районах областей Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской 12, а в южных Баткенуш-Джалабад 13, там вещает еще телеканал «Энтымак». Общественный региональный телеканал «Энтымак», который вещает на три области, поэтому разница. В Бишкеке у нас вещают, наши частные каналы объединились, создали альтернативного оператора вещания. Сразу объясняет, когда вот нам граждане говорят, почему вы отключили тот или иной частный канал. Государство, чтобы не имело возможности отключать тот или иной частный канал, была предоставлена программой возможность частным каналам создать свою альтернативную сеть.
И вот так называемым коммерческим пакетом, куда будут относиться другие, я так понимаю, коммерческие каналы? Вот, что за каналы и будут ли они тоже доступны на бесплатной основе тоже нашей аудитории?
Вы знаете, вот у нас частные телеканалы установили всего 9 передатчиков. И они доступны только в областных центрах.
Конкретно?
Значит, вот если сложить, то в Бишкеке можно видеть 52 канала, в Аше можно 36 каналов видеть, в Джалабаде.
Это социальный пакет плюс коммерческий пакет?
У нас вот называется так. Социальный пакет, коммерческий пакет вещания РПО, РМТР и пакет вещания частных каналов.
В совокупности это 52 канала.
Они разные в разных городах, в разных областных центрах. Значит, государство установило 54 передатчика и покрыло территорию с охватом 95% населения. Государство обязано донести телевидение, а именно социальный пакет телеканалов, до самого отдаленного уголка. Частные каналы не обязаны. Частные каналы у нас работают на принципе извлечения прибыли. Частным каналам интересно там, где массовое скопление людей. А это областные центры. И вы мне не дали досказать, получается, что в Бишкеке сегодня можно посмотреть 52 канала, в Аше 36 каналов, в Джалабаде 36 каналов, в Нарыне и в Караколе 22 можно видеть канала из трех пакетов вещания, в Таласе можно видеть 21 канал и в Баткенской области 19. Поэтому, когда сегодня нас жители спрашивают, почему мы в районе видим 12 каналов, а вы в Бишкеке видите больше 50, мы объясняем тем, что вы видите только государством доставленный социальный пакет. Мы недавно встречались с частными вещателями, поинтересовались их планами. Они сказали, в перспективе мы тоже будем выходить на районный уровень, но пока мы сейчас есть в областях. И будет ли платным цифровое телевидение? Социальный пакет телеканалов, он будет гарантированно бесплатный. Частные каналы пока бесплатно. В перспективе время покажет, они пока свои планы на перспективу не озвучили. Но я так подозреваю, будет не очень логично частному каналу собирать абонентскую плату с отдаленных сел.
Хорошо, мы еще вернемся к этому.
Здесь очень важно, наверное, добавить, что обычный телезритель, мы вот говорим о мультиплексах, первый, второй, третий, там всего четыре, да? Обычный телезритель, если он покупает ресивер или сет-топ-бокс, или у него есть встроенный тюнер уже в телевизоре, он не различает эти мультиплексы, то есть они никакой линейкой не разграничены. И, в принципе, они видят как социальный пакет, так и частные телеканалы. И вот как Нура Купачбековна сказала, их разное количество по всей стране. И это хорошо, потому что Кыргызстан единственная страна сейчас в Центральной Азии, и, насколько мне известно, на постсоветском пространстве в целом, которая разрешила вот это параллельное строительство сети. Да, то есть частные телеканалы отстраивают свою сеть свободно и независимо от государственной сети. Это означает, что у нас будет больший плюрализм мнений, да, большее количество телеканалов, больше возможностей для развития. И надо помнить, что вот эти 14 мультиплексов, которые нам дали на страну, это достаточно много. То есть мы, как страна, имели такой очень сильный потенциал в переговорах, когда встречи были в Международный союз электросвязи, да, то есть там лоббировались в том числе частоты на страну, и у нас была очень сильная делегация, которая на страну вот фактически пролоббировала такое большое количество мультиплексов. Это большой ресурс, считается. То есть не все страны это получают, и нам надо... мы имеем очень большой потенциал для роста, да, в том числе и частного сектора, в частных телеканалов. И сейчас то, что происходит вот в переходе, то, что мы уже сейчас имеем на сегодняшний день, это уже большое достижение, потому что не все имеют возможность, учитывая то, что у нас маленькая страна, очень горная, очень сложный рельеф, строительство сети очень сложное. То, что мы достигли на сегодняшний день по количеству телеканалов, которые уже доступны в цифре, это большое достижение для...
Чтобы узнать, в чем разница кабельного ТВ и цифрового, мы побывали на главной радиорелейке страны.
Здесь находится центр управления, дежурный персонал 24 часа в сутки. Посменно он проходит.
Центр управления и мониторинга занимает небольшую комнатку. Экскурсию проводит начальник технического отдела радиорелейки Улукбек Космомбетов.
Мониторит полностью весь сеть по всей республике. Отсюда идет раздача сигнала самого. И кроме этого, отсюда идет подача сигнала для Бишкека. Бишкек – это наша вышка, вот то, что вы видели, охватывает до Кемина и до Харабалты.
Цифровая технология сложная, но если не вдаваться в детали, то работает это так. Существует центр формирования потоков. Здесь сигнал принимается, а затем распределяется в эфир. Конечные пользователи принимают сигнал на антенны с приставками и получают картину.
Соцпакет, который утвержден правительством, он 12 каналов. Идет в одном пакете социальный мультиплекс. И идет как бы коммерческий блок, второй мультиплекс. Там 15 каналов.
Первое и самое главное, что важно знать клиенту, цифровое телевидение – это качественная картина и чистый звук. Второе – цифровой сигнал можно принимать на обычные комнатные и наружные антенны.
Мы вот как везде говорим, 95% то, что обязались, мы уже покрыли. И вот оставшиеся 5%, которые 326 сел, вот к ним и будут устанавливаться цифровые антенны. Больше количество населения, да, а меньше уже на спутник будет перевод.
Переход на цифру требует у абонентов наличия так называемых ресиверов. Их стоимость от 1000 сомов и выше.
Ну, ресивер такой стандартный. Здесь вот для видео левый, правый звук, стандартные разъемы, колокольчики, да. Их соединять надо будет по цвету. Самый главный желтый. Здесь сразу скажу, есть телевизоры старого поколения, вот первое, второе поколение, да, некоторых есть только две фишки, да, видео по-любому, а звук на выбор. Подключить красный, белый, который из них подойдет. Кроме этого, на современных или вот на переходках есть HDMI. Если метр купить, то он где-то будет, наверное, 600 сомов. Максимум до 5 метров около 600 сомов будет стоить.
Качество приема цифрового сигнала также зависит от качественной антенны и ее настройки. Важно также знать, какая антенна подойдет для ваших условий. Это зависит от того, как далеко вы живете от ретранслятора цифрового телевидения. Чем это расстояние дальше, тем требуются более мощные антенны.
И для дальней зоны есть вот такие антенны. Тоже на рынках продаются. Хорошие они тоже. Вот с такими усилительными устройствами. То есть, когда вот есть случаи, да, здание высокое, там на третьем этаже живут, а на крышу антенну поставили, тоже получается около 30 метров кабель, да? В самом кабеле идет затухание. Вот чтобы это скомпенсировать. Или живут далеко, допустим, в Кемине. В Кемине хотят смотреть телевидение, которое с Бишкека идет. Тоже им советуем такие антенны приобретать с усилителем.
Вопрос стоимости, это, конечно, болезненный вопрос относительно. Но здесь также нужно понимать, что, в принципе, я думаю, что Энур Кубанычбек, она не даст соврать, что есть уже достаточно большая поддержка со стороны государства для определенной категории лиц населения, которые могут получить бесплатно эти или по каким-то льготным условиям эти ресиверы. В принципе, на рынке тоже достаточно большое количество этих ресиверов. Задача была только в том, чтобы люди понимали, каким требованиям должны соответствовать. Это так же, как покупка машины. Можно покупать супердорогую, можно покупать супердешевую, ну и тогда вы будете получать совершенно разное качество, конечно же. Поэтому в конечном итоге, какое оборудование, какой ресивер покупать, это зависит, конечно, от людей и выбор их. Я не думаю, что на самом деле это будет до 3000, вернее, до 3000 это может дойти, но на самом деле, по-моему, если не ошибаюсь, чуть больше 1000 сомов уже позволяет, то есть самый недорогой качественный ресивер, он стоит чуть больше 1000 сомов и уже позволяет подключиться к цифровому телевидению. Это если говорить о справедливости и о доступе к информации. Но самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас практически каждый гражданин, каждое там домохозяйство, оно понимает, и оно не будет удивлено, когда 15 мая народ начнет переключать каналы и там ничего не увидит. Нет. Мы добились того, что общественность понимает, нравится, не нравится, но это данность, в которой мы живем. И здесь мы сделали все возможное, чтобы переход был максимально инклюзивным.
Информационная кампания мы запускали как раз ее ровно 2 года назад, 17 апреля, да, по-моему, да, запускалась эта информационная кампания «Включи цифру». Но тоже как бы уникальный такой опыт для Кыргызстана и для вообще для региона евразийского, поскольку вообще информационные кампании по цифре, они специфичны, они должны включать в себя культурные особенности, особенности географические, особенности бюджета, как вы вот правильно подчеркнули. Да? Дело в том, что вот сам процесс перехода, он достаточно дорогостоящий. То есть здесь важно подчеркнуть, что государством очень много было выделено в плане строительства сети, подготовки телеканалов, то есть закупа оборудования, подготовки контента, был госзаказ, да, и международные организации тоже поддерживали вот этот социально значимый контент, продакшн, да, чтобы мы в цифре смотрели что-то интересное о нашей стране и нашими, так сказать, глазами наше видение. Да. Кроме того, большая информационная кампания проводилась, это тоже ресурс, это тоже средство. И как бы на фоне всего вот этого огромных затрат, которые произошли в этот национальный проект, это большие инвестиции в национальный проект. Граждане тоже должны поучаствовать вот в этом процессе и для себя уже купить ресивер и присоединиться к этому глобальному масштабному национальному проекту. И здесь уже выбор на самом деле большой. То есть у нас есть не только наземное цифровое. Люди могут присоединиться и к кабельному, и к спутниковому, и к IPTV, которые намного дороже, и которые инвестиции, в которые требуются долгосрочные. То есть если я к IPTV подключаюсь, я плачу абонентскую плату на ежемесячной основе. В этом плане как бы цифровое наземное вот это национальное вещание, оно намного дешевле. Ты покупаешь один раз этот ресивер, вот, то есть стоимость правильно где-то от 1000 сомов и выше в зависимости от конфигурации этого ресивера. Но ты сможешь иметь доступ к большому количеству каналов и не платишь за абонентскую плату. Вот это вот очень важный аспект. То, что, вот, например, наше население имеет доступ к бесплатному фактически телевидению, в которое очень много вложено уже, но при этом делая свою небольшую инвестицию по сравнению как бы, с тем, что уже было инвестировано в этот проект, я думаю, что как бы, граждане нашей страны, и в принципе, они уже участвуют. То, что наши исследования показывают, какое количество подключается к наземному цифровому эфирному телевидению, это достаточно большое количество людей. То есть можно сказать, что на сегодня, что Кыргызстан, как страна, мы граждане, мы поддержали уже этот проект. А был большой риск того, что и не поддержат, да, потому что люди задают правильный вопрос, почему я должен покупать ресивер, что я там буду смотреть. Ну вот информационная кампания и вот эти все инвестиции и вот это объединенное движение, которое было вот за вот эти 2 года и даже больше, оно привело к тому, что население выбрало все-таки наземную цифру, и надеюсь, мы ее будем смотреть сразу уже после отключения.
Насколько информационная кампания разошлась по регионам? Насколько люди осведомлены и знают, что 15 числа, включив телевизор, вы не увидите по обычной антенне аналоговой никаких каналов?
У нас, например...
Вот не будет ли таким шоком?
Нам стекается информация в Министерство культуры, информации и туризма прямо по количеству домохозяйств. По состоянию на 1 марта, это как раз понедельник, у нас 1 383 205 домохозяйств, это по данным местных органов властей, из них подключилось 86%. То есть еженедельно, по данным, которые давали нам местные власти, 85-90 тысяч домохозяйств по стране подключалось еженедельно. Вот такие данные нам поступали.
Но есть еще дома, в которых нет этих еще ресиверов, и которые еще не
осталось
подготовлены.
По нашим данным, 160 тысяч домохозяйств, но надо...
По всей республике.
По всей республике, но надо сразу сказать, что... 200 тысяч, вот у нас есть еще данные, другие, параллельные. 200 тысяч домохозяйств сегодня смотрят спутниковое телевидение.
Вот здесь вот я бы хотела как бы последние данные «Вектора» рассказать, потому что мы просили эту компанию сделать замер. Это был ноябрьский замер 2016 года, то есть так фактически уже полгода прошло. На тот момент вот по уровню информированности давались цифры, как свыше 90% информированы.
Но информированность и переход...
И переход, да. Но вот сейчас говорится о том, что подключились уже 86%. Да?
Важность перехода на цифровое вещание, это как... Было отмечено вопрос еще информационной, национальной безопасности, потому что до последнего времени у нас, по большому счету, вот особенно в приграничных зонах, был риск того, что когда будет переход, если люди не перейдут, да даже сейчас очень много людей, они смотрят каналы зарубежные, да, то есть это и российские, и там... С Узбекистаном пограничная зона, на юге это может быть и узбекский, и таджикский, и так далее. И все-таки надо понимать, что этот переход на цифровое вещание, он открывает возможности людям смотреть наш местный контент. И вот, как Элина уже отметила, мы фонд «Сорос» пару лет назад поддерживал, большой был проект у нас поддержки именно местного контента, социально значимого контента. То есть здесь нужно понимать, что любая реформа, она может иметь свои шероховатости. Любой переход, он бывает с шероховатостями определенными, но в то же время я лично очень верю, что переход на цифровое вещание открывает очень много возможностей. В первую очередь он создает конкурентную среду среди местных каналов. Теперь каналы, если раньше это была монополия на 1-2 канала, которые покрывали почти 100% территории, теперь... Тот же самый социальный пакет, в котором 12 как минимум каналов, они уже покрывают всю страну.
Да? То есть, это большая перемена для нас.
Это огромная перемена. В медиапространстве, в медиарынке теперь каждый канал будет заинтересован в том, чтобы его содержание, его программы были максимально интересными. Это заставит наши медиакомпании производить значимый, интересный, качественный контент. Это заставит коммерческие каналы тоже производить качественный контент. То есть я бы назвал цифровой переход, это не только в качестве видеокартинки. Это совершенно другой качественный скачок. Где-то в качественный скачок для медиапространства в целом. И поэтому мне очень приятно, я даже горд, что фонд «Сороса» оказал в этом процессе очень такую значимую роль.
Медиарынок сегодня готов производить такого количества, большого количества контента, отечественного контента?
Интерньюс, вы знаете, традиционно уже 20 лет работает в Кыргызстане над тем, что повышает потенциал местных наших игроков, журналистов, редакторов, продюсеров, режиссеров, операторов, кого мы только не подготовили за эти годы. И нужно еще работать над этим, потому что текучесть кадров есть такая проблема. Кто-то вырастает, из профессии уходит. И мы сейчас интерньюс вот усиливает этот компонент, который связан именно с повышением потенциала местных экспертов, журналистов в медиасообществе. И, конечно же, мы даем средства на контент, на производство контента. То есть я думаю, что частные телеканалы, они готовы, они в конкурентной среде работают. То же самое, в принципе, государственных касается телеканалов. Они будут бороться за эфир. Кроме того, мы сейчас работаем над внедрением People-метров. People-метры – это такая система, которая позволяет ежеминутно отслеживать динамику телесмотрения. И мы очень надеемся, что в следующем году у нас будет возможность внедрить его с помощью нашего сектора, потому что сектор будет вкладывать деньги, Интерньюс будет давать финансовую поддержку этому процессу. И тогда мы увидим еще большую конкуренцию, потому что мы тогда увидим поминутное телесмотрение, и, естественно, к нам придут большие рекламодатели, да, которых у нас сейчас нет в стране, к сожалению. И мы надеемся, что через PeopleMeter мы взрастим рынок минимум в два раза в течение 2-3 лет. Это такую перспективу, которая, вот, как бы, над которой мы сейчас работаем. Кроме того, Internews в сентябре будет запускать так называемые телевизионные аудио-видео репозитории. Для сначала это будет только он открыт будет для частных телеканалов, общественных и государственных, продакшн-студий, все, кто производит контент, и для архивных так называемых холдеров, да, или провайдеров. Тот же Национальный архив, Кыргызфильм, Золотой фонд общественного телеканала. У них они сидят на большом количестве вот этих архивных материалов, которые нужно оцифровывать в срочном порядке. И пока у нас в стране нет центральной оцифровки вот этих всех материалов, которые потенциально могут быть использованы в том числе и для наших телеканалов, в нашем контенте. Да? Но и есть другие образовательные цели. Мы хотим, чтобы этот контент был максимально открытым. То есть там, где, например, уже права авторские истекли, мы могли бы этот контент в общий доступ выставлять под открытой лицензией. А все, что, скажем, частные или общественные каналы захотят продавать, и продакшн-студии, они смогут в том числе и продавать через этот портал. И не только в Кыргызстане, но и за рубеж. Да? То есть мы хотим сделать биллинговую систему в этом портале и дать возможность нашим производителям продавать контент. Но вот на сегодня надо сказать, что вот все продакшн, рынок продакшн-студии, он находится в росте. И это стабильный такой рост наблюдается вот уже в течение, наверное, 5 лет. Uh-huh. И это хорошая динамика. Наши продакшн-студии, их продукт востребован не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Мы знаем, что они производят контент для казахских телеканалов, для турецких даже, для российских часть. Да? И то есть горизонты могут расшириться, и это может быть не только наша страна. Но здесь вот важно подчеркнуть, что да, при всем том количестве многообразия тех телеканалов, которые есть вот международных, нам важно сохранить свой контент, свое видение, свою повестку, свои новости, говорить о наших людях, о наших интересах. Это крайне важно. И вот проект вот этого цифрового телевидения, он тоже об этом, о том, что мы сохраняем свою идентичность, мы сохраняем свою самобытность, и мы говорим о себе и своими глазами через свою перспективу, о мире. Да? Вот этот момент, я думаю, что наш цифровой пакет, вот этот социальный пакет, вот этот частный, который присутствует уже, и который наше население может смотреть, оно в том числе выполняет вот эту вот функцию национального строительства. Как бы громко это ни звучало, но да, это часть национального строительства, то, о чем мы говорим.
Отлично, здорово. Коротко, мне кажется, последний уже вопрос о информационной безопасности. 2 года назад на правительственном уровне поднимался вопрос о включении 2 российских телеканалов в так называемый социальный пакет. Стоит ли этот вопрос сейчас? Если будут включаться эти российские каналы, то с какими условиями?
У нас мы все это время проводили переговоры, поскольку здесь очень важно подчеркнуть, почему вообще этот вопрос стал. Это высокий потребительский спрос нашего населения. Я была удивлена, когда в самом отдаленном районе, вот мы проехали уже все районы Кыргызской республики, не было ни одного района, чтобы не встал человек и не спросил, будет ли российский телеканал, будут ли российские телеканалы в социальном пакете. Вот в связи с этим стал рассматриваться вопрос включения в социальный пакет российских телеканалов. Вот вместе, когда мы работали в условиях формирования социального пакета, мы тогда предусмотрели возможность, что зарубежные каналы в принципе могут войти, но трансляция их из республиканского бюджета запрещена. И это правильно, это логично. И поэтому мы как бы...
То есть они, все зарубежные каналы, они в коммерческом пакете?
Они, да, в коммерческом, но тот, кто хочет войти в социальный пакет, мы такую возможность предусмотрели, потому что коммерческих пакетов, к сожалению, в районы не пришли, а в районах у нас живет большое количество людей, которые тоже хотят смотреть зарубежные каналы. Поэтому мы написали, что могут зарубежные каналы войти. Поэтому в рамках этого и сейчас проводится работа. Мы сказали российской стороне, что запрещено республиканского бюджета платить. Как бы российская сторона нам сказала, ну, мы вам дарим контент, вы единственная страна, у нас все покупают наш дорогостоящий контент. Это наш вклад. Мы вам дарим бесплатно этот контент, и вы его уже... Мы поэтому с 1996 года на основании межправительственного соглашения смотрим российские каналы. И вот часто вводятся в заблуждение публикации, когда пишут, Кыргызстан платит российской стороне. Кыргызстан платит сам себе.
Напомню нашим слушателям, что мы сегодня в студии «Затык» обсуждали тему цифрового телевидения. Напомню, 15 мая в стране должны отключить аналоговое вещание. В студии в «Затыке» были заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Айнура Темирбекова, а также исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов, а также директор представительства «Интерньюс Нетворк» в Кыргызстане Элина Каракулова.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.